Глава шестая. Виват Катерина. До полуночи братья Алихан с Федором успели обойти полки гвардии, предупредив конфидентов, чтобы к утру были готовы, а ровно в полночь Алексей Орлов поехал в Петергоф. Именно так, не помчался, а поехал. И камер-юнкеру Ваське Бибикову, который взялся сопровождать его, сказал, что надо поберечь лошадей. «А где карету раздобыл? Чья она?» — спросил Бибиков. «Чужую», — зашептал. «Теперь наша». В пригородах было пустынно, будто все жители вымерли. В 5 часов утра 28 июня карета неслышно подкатила к Монплезиру. Орлов велел Бибикову остаться с лошадьми. «А охрана тебя не задержит?» «Гляди, и окна открыты. Залезай, воруй». Не только окна, но даже двери Монплезира не были заперты. Все спали. Хрустальные миражи рассеивались за окнами дворца сказки. В одной из комнат Алихан увидел на креслах растопыренное платье императрицы, приготовленное ею для парадного обеда. «Кто там шляется?» — послышался женский голос. Это проснулась Шаргородская. «Я шляюсь», — ответил Алихан. «Че тебе партизану надобно?» «Одевайся, баба!» — велел ей Орлов и толкнул дверь спальни императрицы. «Пора вставать!» — зычно провозгласил он. Екатерина, сонно жмурясь, спросила из постели: «Боже, что еще случилось?» «Пасек арестован. Вот что, вставай!» Наспех одетые из Монплезира вышли сама Екатерина, камерфрау Шаргородская и гардеробмейстер Василий Шкурин. Алихан сказал: «Теперь время золота. Погоним с ветром». Не уместясь в карете, Шкурин и Бибиков встали на запятки. Алихан яростно нахлестнул лошадей. Это был как раз тот момент, когда в Петербурге Григорий Орлов закончил играть со Степаном Перфильевым. «Вишь, как тебе повезло, Степан!» «Да», — отвечал тот, загребая выручку, — «поздравляю тебя, Степан, с новою государыней! Если жить хочешь, начинай орать загодя «Виват Катерина!» Перфильеву показалось, что Орлов сошел с ума, но тут подкатила карета, которую правил князь Федор Борятинский. «Гришка!» — позвал он с улицы. «Ты готов ли?» «Мигом!» — откликнулся Орлов и сбежал вниз. Алихан все круче нахлестывал лошадей, и они облипли мыльную пеной. Решительная скачка к столице продолжалась. Давно не было дождя, и внутрь кареты проникла бурая пыль, наложив неприятный грим на женские лица. Наконец, одна из лошадей пала. Орлов огляделся. Недалеко от дороги крестьянин ковырялся с сохою на пашенке. Алихан подошел к нему, перехватив его лошадь. «Эй-эй!» — сказал мужик. «Ты чего своевольничаешь? Или на вас дворян уж и совсем управы не стало?» «Молчи, пока жив», — пригрозил ему Алихан. Мчались дальше. Неожиданно показалась встречная коляска. В ней сидел саксонец Нейман, владелец столичных притонов, который издали окликнул Орлова: «Алихан, ты куда в такую рань везешь?» «До первой ямы», — отвечал Орлов, повернувшись к женщинам. «А ведь славно получилось, что он вас обложил». Екатерина расхохоталась, Шаргородская надулась. «Чё ж тут славного? Ни свет ни заря едем мы, две порядочные дамы, и вдруг этаким-то словом!» Алихан безжалостно погонял лошадей. «Потому и хорошо, говорю, что Нейман не узнал вас, а это значит, что шума раньше времени не случится. Но...» За 5 верст от Калинкиной деревни их поджидал Гришка Орлов со свежими лошадьми. Екатерина пересела в карету Федора Борятинского, под колесами отгромыхал мостовой настил, впереди лежал досыпающий Петербург. Сытые княжеские кони рванули в слободу измайловского полка. «Тревога!» Заталкивая в ружье пули, гвардейцы сбегались на плац, возглашая с восторгом: «Виват, Катерина! Веди нас, матка!» Раздался мягкий топот копыт. На роскошно убранном скакуне явился измайловский полковник граф Кирилл Разумовский. «Мешкать нельзя», — намекнул он женщине. Под руки уже волокли священника Алексия с крестом. Старец ни в какую не желал впутываться в престольные авантюры. «Сколько ж лет тебе, старче?» — спросил гетман. «Да уж 111-й годик напал. Неужто самому тебе жить не прискучило?» «Видит Бог, притомился я. Тогда приводи солдат к присяге, а завтра и под топор оба ляжем. Заодно отдохнешь от жизни. Виват Екатерина Вторая!» Измайловцы разом опустились на колени, присягая императрице на верность. Лишь один офицер вздумал сомневаться. «Ты че там хрюкаешь?» — спросил его Орлов. «Не хрюкаю, а людским языком сказываю, что нельзя давать присягу Катерине, покуда от присяги Петру не отрешились». Это были последние слова в его жизни. «Да чего щепетильный народ пошел на Руси?» — сказал Алихан, легко, будто тряпицу, перекидывая убитого через забор. «Пошли с Богом!» — скомандовал гетман. Через мосты Сарской, Обуховский и Новый Семеновский начиналось шествие Екатерины к престолу, которое возглавлял Мафусаил в Епитрахиле. Плотность людской массы была столь велика, что, не вмещаясь в узости улиц, солдаты с треском обрушивали заборы, вытаптывали клумбы и огороды. Все дрожало и тряслось от яростных воплей: «Виват, Катерина! Матка наша! Ура!» Галштинский принц Георг проснулся от шума. Кинулся к генерал-полицмейстеру Корфу, спросил его, как немец немца вас издаст, «Их вейс нихт», — отвечал Корф, пожимая плечами. Обоюдное непонимание двух персон было рассеяно явлением вахмистра Потемкина. Принц ему обрадовался: «Вот мой адъютант, сейчас он все объяснит». Корф, опытный, ибо давно жил в России, не стал вмешиваться, когда вахмистер схватил фельдмаршала за ухо, крича: «А-а-а, гольштинише швайн, плёх, солдатен, плёх!» От удара под зад, произведенного преданным адъютантом, его высочество, уже готовый управлять Россией в отсутствие императора, пулей вылетел на лестницу, где его приняли солдатушки, бравые ребятушки. Они устроили принцу такую хорошую баню, что от него остались только тряпки мундира и еле дышащая плоть. После такого рукоделия принца швырнули в подвал, где уже сидела его жена, принцесса. Факт есть факт. Принцесса была абсолютно нагишом. Не она же сама разделась, а ее раздели. Но бабу мучил не стыд, а потеря драгоценностей. «Боже!» — навзрыд рыдала она. «Какие дивные бриллианты отгранил для меня ювелирный бригадир Пазье! Где они теперь?» Часы русской столицы показывали около 8 утра. Примерно в это время граф Гудович на цыпочках прокрался в спальню китайского дворца Ораниенбаума, тронул спящего Петра. «Вы собирались сегодня пораньше выехать?» «Куда?» — сонно спросил император. «Вас в Петергофе ожидает супруга, дабы увеселениями пристойными совместно отпраздновать канун Петрова дня, а вечером ею будет дан в вашу честь торжественный ужин в Монплезире. Отстань, я спать хочу!» Гудович проследовал наполовину Елизаветы Воронцовой. «Встал?» — спросила она, прихорашиваясь у зеркала. «Дай-то Бог, чтоб к 9 растолкать!» «Вот и всегда так!» — надулась Лиска, украшая свою грудь двумя мушками — сердечком и корабликом. Налижется с вечера, а потом не добудешься. Ладно, никуда еще не опаздываем. Приготовь пиво, чтобы поскорее в разум пришел». Гудович выставил бутылки с пивом к дверям императорской спальни. Набил кнапстером трубки и стал ждать 9 часов. Со стороны парка тревожно перекрикивались павлины. Дальние барабаны оглашали окраины столицы. Было уже не понять, где войска, где народ. Все перемешалось в одну галдящую массу. А впереди катила в карете Екатерина, по-прежнему в трауре. Раздалась бранная музыка. Певуче воскликнули серебряные горны. Это явилась на Русях славная конная лейб-гвардия, и Екатерина снова узрела Потемкина. В этот момент он показался ей прекрасен. Работая локтями, императрица с трудом пробилась в переполненный собор. Не успела лба перекрестить, Орловы потащили ее прочь. «Не до молитв ныне, спеши во дворец!» Алихан вскочил на левую подножку кареты, на правой стоял генерал Вильбуа с громадной связкой ключей от арсеналов. Конная гвардия заняла внутренние посты в Зимнем дворце. Екатерина, следуя в комнаты, опять обратила внимание на Потемкина. Ах, с каким проворством он занял пост возле ее дверей! Почти со стоном, разбитая от немыслимой толкотни, Екатерина бросилась в кресло. Полжизни за чашку кофе. Боже, какой день! По строительным лесам на самые верхние этажи дворца карабкались сотни людей из простонародья столицы, проникали внутрь через распахнутые настежь окна, свитки и фартуки горожан замелькали среди мундиров гвардии и кафтанов вельможных. «Никого не изгонять», — велела Екатерина. «Я всем им благодарна. Пусть они тоже радуются со мною». Алихан, уже малость подвыпив, сказал Екатерине: «Дорога на Петергоф и Ораниенбаум ведет через Калинкин мост, который надобно сразу же пикетировать конницей. За дверями стоит вахмистр Потемкин. Передай ему, Алексей, чтобы брал шквадрон конной гвардии и занимал пост немедля. Верю, он ради меня сделает все, как надо. Я просила кофе, люди!» В этой суматохе кофе она так и не получила, с жадностью выпила кружку сырой воды. «Следите за иностранцами», — наказала она, — «особенно за всякими немцами. От них можно ожидать любой пакости». Она творила дела открыто, секретов не было, да и не могло их быть, если все от мала до велика против ее мужа. «Пить в кабаках невозбранно», — велела Екатерина. «Виноторговцам денег за вино не брать. Я сама за все выпитое расплачусь». Несмотря на дармовщинку, пьяных нигде не было. Они появились около полудня, но лезли более целоваться, чем в драку. Дома столицы пустовали. Всеобщее оживление выгнало жителей на улицы. За печами в жилищах присматривали детишки и немощные старцы. Панин посоветовал Екатерине перебраться в старый Зимний дворец. Он был совершенно пуст, будто его ограбили. Не нашли даже ножей и вилок, чтобы перекусить. Наспех было собрано генеральное совещание близких. Главный вопрос — что делать с Петром Третьим? Решили сообща заточить его в Шлиссельбурге. Но там уже заточен Иоанн Брауншвейгский. «Ивашку в Кексгольм», — рассудил Григорий Орлов. «Слава Богу, чего другого, а тюрем на Руси хоть отбавляй». Петр был низложен, но отречение еще не состоялось. Все делалось наскоком, сгоряча, весело и решительно. Генерал Савин уже скакал в Шлиссельбург с приказом вывозить императора Иоанна Антоновича в Кексгольм, а его камеры срочно готовить для Петра. Екатерина мучилась неизвестностью. «Я бы вырвала себе пучок волос, лишь бы знать, что сейчас происходит в Ораниенбауме. Ведь сего дня в Монплезире обещала я супругу званый ужин давать. То-то порадуется он». На улицах царила кутерьма. В громадных полковых фурах каптенармусы привезли войскам старые елизаветинские мундиры, гвардия облачалась на привычный лад. Все канавы были доверху завалены мундирами прусского образца. Старые бабки растаскивали брошенное обмундирование. Екатерина направилась в спальню, чтобы переодеться и сбросить юбки, мешавшие ей. Мундир с чужого плеча не застегивался на высокой груди. Императрица взялась за шпагу. «Ну, муженек, посмотрим, какова дура жена твоя». Петра добудились в 10:00. Выпив пиво, он оживился при виде экзерциций, проделанных голштинцами на лужайке. «Браво, браво! Сегодня вы молодцы!» Перед китайским дворцом съезжались кареты и линейки, по которым и рассаживалась компания для поездки в Петергоф. Император сел в карету с метрессой и прусским послом фон дер Гольцем. Во 2:00 вереница экипажей и всадников достигла петергофского павильона, который встретил гостей зловещим молчанием. На лужайке перед Монплезиром возникла немая сцена. Придворные сообразили, что на этот раз не просто семейный скандал между мужем и женой, нет, случилось нечто в корне изменявшее судьбу династии Романовых. Но этого еще не мог освоить сам Петр. «Если это шутка, то очень злая», — сказал он, повелевая свите обыскать весь парк. «Не исключено», — догадался император, — «что моя жена забралась под куст и теперь наслаждается, видя наше недоумение. Уж я-то ее изучил». Сам он взял на себя производство детального обыска в комнатах жены. Под кроватью, куда заглянул император, Екатерины не оказалось. Странно, но ее не было и в шкафах. Императрицу не обнаружили и в кухонном котле. «Что все это значит?» — спросил Петр у вице-канцлера. Князь Александр Голицын пожал плечами, и тогда император обратился к канцлеру. «И вы не знаете?» Михаил Воронцов ощутил приступ мигрени. «Если она в Петербурге, следует ожидать худшего». «Вот и езжайте в Петербург, узнайте, что она там навыдумывала. Нельзя же так назвать гостей, а самой скрыться. Я всегда говорил, что моя жена невыносима, коварна и зла». Раздался могучий рев. Хором зарыдали стацдамы. «А что с нами теперь будет?» — спрашивала Лиска Воронцова, сверкая букетом из бриллиантов на громадном бюсте. Старый фельдмаршал Миних спустился к воде, пристально всматриваясь в морскую гладь. Петр окликнул его. «Что вы там видите, фельдмаршал?» «Кронштадт»,